Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Телезима 2010 года в России – это счастье 4 часа лицезреть на экране озлобленного и желчного Владимира Путина до приговора суда, объявившего Михаила Ходорковского виновным даже в том, за что его не судят. Что судье Данилкину, там какой-то Дмитрий Медведев, запрещающий госчиновникам высказываться по поводу процесса Ходорковского. Хамовнический суд в понедельник проштамповал вердикт самоназначенного лидера нации, определив Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинительный приговор по прокуратуре. Русскому сценарию. Премьер России взволнованно наезжал на оппозиционеров Милова, Рыжкова и Немцова, как на пособников Бориса Березовского, с которым якобы означенные раздербанили Россию, даже при том, что все трое были личными врагами олигарха, а Немцов даже оборонил от приватизации в его пользу «Газпром». Забыто и то, что кандидат в президенты Путин одалживал все у того же миллиардера 25 миллионов долларов черным налом на выборы. Телезима России – это вздернувший подбородок выше глаз собеседников президента, откровенно издевавшийся над теленачальниками, требуя от Эрнста Добродеева и Кулистикова отчитаться в свободе прессы в веренных им средствах пропаганды. Лица Эрнста и Добродеева желейно вздрагивали при словах о небывалой свободе экрана, а Владимир Кулистиков жалуется, как он был не свободен на радио «Свобода». Слова виртуального президента Дмитрия Медведева о пропасти между теленовостями и интернетом на мастеров виртуала явно не подействовали. В этой пропасти проблема событий на Манежной площади, до отказа забитой озверевшими в драке с ОМОНом юнцами, так называемыми болельщиками, вздымающими руки в нацистском салюте «Зиг Хайль Спартак, бей Кавказ, чтоб Россия боялась». Там и проблема орудующих по всей России, воспитанных на Кавказской войне, криминальных банд, и проблема купленных продажных милиционеров и следователей. Национальный лидер сделал выбор. Владимир Путин почтил память жертвы уличной драки. Страх того, что борцы с инородцами признают и власть чужаком, гонит, конечно, не на могилу неизвестного таджика, затоптанного ботинками скинов, а к венкам в память жертвы невинного болельщицкого увлечения уличными боями без правил. Власть вздрогнула от страха гопоты, с которой так долго заигрывали путинские экименки, идущие вместе нацисты из движения «Сталь», взявшие на вооружение геббельсовские рецепты оболванивания масс. Страх Путина – это не боязнь погромов и человеческих жертв. Это ужас, к примеру, перед собственными до зубов вооруженными серокавказскими наместниками, которые сегодня кланяются в ноги, но сквозь зубы требуют все больше денег и прав на насилие не только во вверенных им бантустанах, но и на территории всей России. Это страх утраты контроля над всем, потери власти, собственности, а может быть и жизни. Он заставляет одного из виновников климакса власти, Владислава Суркова, нести жалкую чепуху о введенной либералами моде на несанкционированные митинги. Легко ответить, моду эту ввела российская власть, разжигая насилие, деля народ на наших и не наших и не давая санкций на разрешенные Конституцией мероприятия. Премьер-министр предрек сбривание бороденок либералам и выход их на манеж в драку с нацистами. Интеллигенты в минувшее воскресенье вышли на Пушкинскую. Митинг «Москва для всех» аккумулировал неприятие вызверевшегося на манеже лика фашизма, ксенофобии и, главное, тех, кто за толпой стоит, говорит писатель Виктор Шендерович.
За этими людьми стоят, безусловно, политики, безусловно, провокатор. Давайте разделять тех молодых людей, которым просто не дали в детстве читать правильные книжки, которым не рассказали вовремя азбучной истины, и тех негодяев, которые поджигают этот фитиль.
В 1991 году ГКЧП в Кремле противостояли люди у Белого дома. Сегодня Манежной противостоит Пушкинская, говорит филолог Мариетта Чудакова.
Вот в жизни каждого человека есть моменты неоднократные, когда невозможно не реагировать. Здесь мы поднимаемся. Так мы поднялись в августе 91 года. Мы за 3 дня обрушили самый жестокий и длительный режим 20 века. Москвичи, не забудем это. У нас было тогда у Белого дома примерно от 100 до 120 тысяч. Остановили. Наступил момент показать, продемонстрировать, что мы не допустим, чтобы фашисты, нацисты, вообще-то люди, которых оболванили, те, кто этим занимается специально, расположились под стенами Кремля.
Писатель Дмитрий Быков видит другую, не нацистскую Россию.
Я часто читаю выступления людей, называющих себя националистами. К настоящему национализму, этическому, а не этническому, они, конечно, не имеют никакого отношения. У меня складывается ощущение, что они живут в какой-то очень маленькой и очень несчастной стране, где на всех ничего не хватает, где надо постоянно кого-то оттеснять, где нормальное состояние человека – это борьба за кусок и страшная злоба ко всем остальным. Я живу в совершенно другой стране. Мы живем в стране доброй, великой, огромной, стране, у которой есть будущее, и мы прекрасно знаем, что это будущее за нами. Мы никогда не дадим отождествить Россию с людьми озлобленными, ничтожными и неумными.
Академик Юрий Рыжов с трибуны митинга «Москва для всех» предупредил.
Времени осталось немного, и может свихнуться ситуация так, что, как говорится, мало не покажется. Держитесь вместе, насколько возможно, и как можно дольше, но не забывайте, что время уходит.
На Пушкинской было много достойных людей старшего и среднего возраста, но мало молодежи. К сожалению, митинг еще раз показал, возможности мобилизации людей интеллектуалами, которые выступают против насилия и за европейский путь развития России, ограничены. Без участия демократических партий и движений, 2000 правозащитных активистов и поклонников уважаемых мастеров культуры. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Чем заняты российские власти, занимаясь проблемами регионов? В общем, удивительной ерундой. К примеру, парламент России запрещает главам субъектов федерации именоваться президентами. В названиях парламентов регионов России теперь не должно быть слова «государственный», и Государственная дума Томской области теперь стала законодательной, рассказывает Мелани Бачина.
Новое название для думы выбирали больше месяца. Свой вариант мог предложить любой житель Томской области. На сайте думы проходил открытый конкурс. Предложений было масса. От слуг народа и Верхней палаты избранных Томской области до Народного веча и ратуши. Сами депутаты остановились на слове «законодательное».
Областная дума, в общем, наиболее демократичным способом, на мой взгляд, пошла по этому пути. С одной стороны, в СМИ обсуждалась эта тема. Они открыли большой раздел у себя на сайте, а сайт у областной думы довольно продвинутый. Ну и потом просто суммировали результаты. В общем, выбор сделали такой, который не тревожил бы нынешнее руководство областной думы.
Сказал политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Кремль добивается все большей унификации. В России уничтожен последний двухпалатный парламент в Свердловской области. Из Екатеринбурга сообщает Екатерина Петрова.
Двухпалатный парламент на Среднем Урале доживает свои последние месяцы. Депутаты законодательного собрания приняли новый устав, который предполагает ликвидацию регионального сената, палаты представителей. В нее избирались представители округов, а не партии, как в областной думе. Эта форма представительской власти просуществовала в Свердловской области 16 лет. В Нижней палате депутаты ротировались каждые 2 года, а верхняя отсеивала излишние законотворческие инициативы. Одним из разработчиков обоих вариантов устава стал депутат, глава Думского комитета по законодательству Анатолий Гайда. По его словам, в свое время двухпалатная система была актуальна, а сейчас в ней отпала необходимость.
Когда мы писали устав в 93-м году, была совсем другая ситуация. И мы тогда вполне осознанно пошли на создание двухпалатного парламента. Был полный хаос с политическими партиями. В то время даже общественные движения могли участвовать в выборах по спискам. И поэтому, чтобы нейтрализовать, была продумана идея выборов от территории. Сейчас партийная вертикаль, такой необходимости в создании двухпалатного парламента нет.
Политолог Константин Киселев, однако, отмечает, что система сдержек и противовесов до сих пор актуальна. Во-первых, она позволяет принимать более продуманные законы, а во-вторых, способствует большей представительности общества во власти и таким образом позволяет учитывать большее количество мнений. По словам Киселева, двухпалатная система – это политическая традиция Свердловской области, и отказываться от нее в угоду так называемому федеральному тренду неправильно.
В этой схеме более тщательно прорабатываются законы проектов, в том числе с точки зрения наличия и учета каких-то оппозиционных интересов. В условиях централизации власти и партийной дисциплины палата представителей является своеобразным позитивным элементом в системе сдержек и противовесов. В них представлен, как правило, крупный бизнес, который при определенных условиях может сказать «нет партии», «нет исполнительной власти» и защитить тот интерес, на который он, соответственно, опирается. Ну и, наконец, дело в том, что сложная система – это система, которая наиболее эффективна. Сегодня мы идем в сторону упрощения и, соответственно, в сторону принижения значения представительной власти. На возможность уже окончательно мизерабельной.
Самая большая проблема перехода к однопалатному парламенту в Свердловской области – техническая. Дело в том, что у депутатов разные сроки полномочий. В областной думе существует принцип ротации. Каждые 2 года половина парламентариев переизбирается. И последние выборы прошли только весной 2010 года. 14 из 28 депутатов имеют все права работать 4 года. И для них сейчас разрабатывается очень сложная схема, при которой в 2012 году будут избраны 50 депутатов нового однопалатного парламента, а те 14, у кого не закончатся сроки полномочий, просто досидят свои 2 года. Однако в депутатской среде ходят упорные слухи, что в будущем году законодательное собрание вынудит самораспуститься, чтобы провести выборы с нуля, рассказал нам член фракции КПРФ в облдуме Евгений Артюх.
Единороссы в кулуарах, достаточно высокопоставленные, фактически не исключают такой сценарий, когда они попробуют, грубо говоря, прицепиться к федеральному тренду, к госдумовской избирательной кампании, под эту госдумовскую кампанию летом, в начале осени, организовать самороспуск нынешнего законодательного двухпалатного собрания, чтобы прекратить досрочное полномочие, и провести выборы в рамках федеральной госдумовской кампании. Я считаю, что это, в общем-то, выход нормальный. И Единая Россия, если она полагает, что она проведет успешно выборы, тут может несколько ошибаться, потому что выборы, которые мы провели в марте 2010 года, показали, у нас Единая Россия взяла 39% в Свердловской области, а в совокупности 3 партии, Справедливая Россия, ЛДПР и коммунисты, взяли больше, чем Единая Россия. И в принципе мы готовы к новой избирательной кампании.
Артюх отметил, что областные власти после реформирования законодательного органа должны пойти дальше и поменять структуру правительства, в частности, ликвидировать пост премьер-министра и поставить губернатора во главе кабинета. Добавлю, что глава Свердловской области Александр Мишарин подписал новый региональный устав 23 декабря, и отныне этот день в Свердловской области будет днем устава.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Впереди новая весенняя избирательная кампания. Одним из самых интересных регионов будет Кировская область, где у власти губернатор Никита Белых. Из Вятского края сообщает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Жизнь — это свобода выбора пути. Слушай голос сердца и за ним иди. Светлою дорогой звезды в небесах. Будущее рядом, все в твоих руках.
Это прозвучал гимн избирательной кампании в законодательное собрание Кировской области. Сочинил песню для электората музыкант Константин Садаков по поручению областной избирательной комиссии. Кроме гимна будут исполняться частушки и куплеты в стиле рэп. Зачем же нужна музыка для политики? Объясняет заместитель председателя избирательной комиссии Ирина Верзилина.
Почему бы нам не создать некую песню, которая ни в коем случае не агитировала ни за что, но отвечала демократическим принципам. Мы надеемся на то, что выборы пройдут честно.
Честные выборы обещал избирателям и кировский губернатор Никита Белых.
Выборы Кировской области будут честными даже в условиях доминирования одной партии. Для того, чтобы, собственно говоря, выборы были честными, достаточно исключить использование административного ресурса при процедурах ведения избирательной кампании, при подсчете голосов и объявлении результатов. Все это будет в Кировской области сделано.
Никита Белых даже готов на собственные средства купить видеокамеры для избирательных участков. А вот возглавить тройку партийного списка «Единой России» бывший лидер СПС отказался. Без поддержки губернатора партия власти вынуждена была обратиться к другим харизматическим личностям. Паровозом партии на выборах в региональный парламент согласился стать 70-летний герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных.
Ну, я слово «паровоз» не люблю. Мне сказали, что провели рейтинг популярных лиц в Кировской области, и во главе рейтинга оказался Савиных, так и я оказался в списке первым. Мощная ракета, да, мощная ракета.
Куда же собираетесь? Лететь
в лучшую жизнь. Собираемся.
Вместе с Виктором Савиных лететь к лучшей жизни в кировский парламент собрались 26-летняя фигуристка, бронзовый призер Олимпиады в танцах на льду Оксана Домнина и вице-премьер Кировской области по вопросам образования, культуры и прав человека Александр Галицких. Недавно заместитель губернатора Никиты Белых был утвержден исполняющим обязанности секретаря кировского отделения «Единой России». Полномочия бывшего секретаря отделения спикера регионального парламента Владимира Васильева были приостановлены по решению президиума программы Генерального совета партии с формулировкой за нарушение партийной дисциплины и попытку сформировать списки на выборы под влиянием одной из финансово-промышленных групп. Речь идет об известной в Кировской области группировке Валерия Крепостного и Константина Гозмана, владельцев агрохолдинга «Дороничи», а также президента сети предприятий «Глобус» Олега Березина. Для Александра Галицких назначение секретарем Кировского отделения «Единой России» было как снег на голову.
Можно сказать, как снег на голову. Это не очень весело, скажу так. Тем более, что пришлось принять предложение старших товарищей по партии возглавить политсовет в период, самый острый для любой партии, предвыборный период. Видите, в «Единой России» это единственная политическая партия в современной России, которая даже в свой устав внесла праймериз, предварительное партийное голосование. Процедура была проведена в сроки, которые предписаны. А дальше, значит, когда политсовет начал верстать список, получилось, что в ряде округов у нас дублирование. Скажем, Иванов Иван Иванович, он одномандатник, и Иванов Иван Иванович, он же и в тройке партийной.
Не Иванов, а Крепостнов.
Понятно, что вы там говорите Крепостнов. Я вам могу сейчас назвать там порядка, наверное, 12-15 фамилий, таких, которые везде были.
После работы над ошибками, которые провело региональное отделение, выдвижение одного и того же кандидата по двум спискам было запрещено почти для всех, кроме двух кандидатов Олега Березина и Валерия Крепостного. Разговаривать с прессой владелец свинокомплекса не пожелал.
Друзья мои, спасибо, я был вас рад видеть. С наступающим Новым годом. Добрых вам дел. До свидания.
Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности секретаря Кировского отделения «Единой России» Александр Галицкий.
Мы выполняли решение Президиума Генсовета партии о том, чтобы максимально сократить дублирование одномандатных списках и списках округов территориальных. Было принято решение на политсовете, на последнем, сохранить в нескольких округах, кого, так сказать, предлагали список. Вот после этого политсовет принял решение, что по четырем округам у нас остается дублирование, потому что это показали результаты социологических опросов. В Юрьянском округе, где Березин Олег Юрьевич идет, сложилась ситуация очень неординарная у нас. Остальные все новые люди, и вот это обновление. Ветер перемен, ветер обновления.
Впервые за всю историю существования регионального отделения «Единой России» партийная конференция прошла в присутствии прессы. После проведения тайного голосования предвыборный список обновился почти на треть. К примеру, в него вошел еще один заместитель губернатора Никиты Белых, бывший руководитель Вятка-банка Олег Казаковцев. По избирательному округу номер 3 регионального списка выдвинулся миллиардер, председатель совета директоров компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин. А вот бывший секретарь партии, спикер Кировского заксобрания Владимир Васильев уже никуда не выдвигался. И еще один скандал потряс Кировское региональное отделение «Единой России» в конце года. Неожиданно заявление о добровольном выходе из партии подал глава Шабалинского района Добровольский с группой товарищей. Причиной стало разочарование в политике партии и власти. Глава района Сергей Добровольский принял решение баллотироваться по списку КПРФ. В Кировской области КПРФ рассчитывает собрать до 50% голосов избирателей, если, конечно, выборы будут честными. В этом сомневается лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев.
Еще до назначения, я бы так сказал, даты выборов, те кандидаты, которые пойдут в списке «Единой России», они уже занялись теми черными технологиями, которые были прописаны пиарщиками от «Единой России», так называемой таблицей боевых действий.
Так называемая таблица боевых действий была составлена политтехнологами от «Единой России» для работы с электоратом в районах Кировской области. Таблица была передана главой одного из районов Сергею Мамаеву.
Здесь прописано, по сути дела, на полубандитском языке, с какой группой и с каким электоратом как себя вести. Например, пенсионеры, такая группа людей, мочить явку, гасить оппонентов, методы воздействия, запуск слухов, мочилово оппонентов, чернуха, серуха, адресная помощь, кубка, пойка, подвоз людей. Это мы уже проходили и знаем на прошлых выборах президента. Досрочка, как они пишут, то есть досрочное голосование. Такой подход к выборной кампании, он просто-напросто ставит под сомнение выборы в целом, как наиболее демократическую форму управления.
Руководитель регионального отделения «Справедливой России» генеральный директор агрохолдинга «Абсолют Агро» Сергей Доронин тоже не верит в честные выборы. Недавно он совершил предвыборную поездку по районам Кировской области и ужаснулся тем условиям, в которых живут его будущие избиратели.
Ситуация просто ужасная. Это касается в первую очередь системы здравоохранения, реализация целевой программы, оптимизации сети. Это учреждение здравоохранения, это не что иное, как геноцид над сельским народом. Сегодня повсеместно закрываются больницы, ночные стационары сокращаются. Сегодня есть населенные пункты в Кировской области с населением более 1000 человек, в которых нет аптек. Данные населенные пункты находятся от городов или крупных населенных районных центров в 18-20 километров. Туда ходят автобусы 2 раза в неделю. Там 90% населения – это люди пенсионного, старшего возраста, там 70-80-летние бабушки. Я думаю, что, к сожалению, в большей степени, наверное, за них проголосуют, в том числе применяя вот эти грязные технологии по открепительным талонам или применяя выездное голосование. Когда в автомобиле с урнами садятся представители партии большинства, когда не садят в эти автомобили представители других политических партий, и когда бедным и немощным старикам показывают в бюллетенях, куда ставить галочку.
Скажите, если вы не надеетесь на честные выборы, то на что вы надеетесь?
Я надеюсь, что все-таки в России когда-то победит разум.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. Благовещенский городской суд оправдал бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова. Суд пришел к выводу о невиновности Короткова по всем 3 эпизодам, якобы допущенного им превышения полномочий. Последний избранный населением губернатор Леонид Коротков был уволен президентом Путиным по недоверию. На посту главы Амурской области уже успел побывать пришлый чиновник, растративший огромные суммы на личные прихоти. При другом назначенце Кремля Олеге Кожемяка смещен с поста главы областной столицы, уничтожены прямые выборы мэра Благовещенска, а соратники главы региона обвиняются прессой в давлении на местные органы МВД. В начале 2010 года в Архангельске прошли массовые митинги против роста тарифов. Закончился год голодовкой детей-сирот с требованием предоставить им положенное по закону жилье. Как сообщил Радио Свобода бывший мэр Архангельска Александр Донской, власти региона решили поднять упавший рейтинг губернатора Ильи Михальчука «Единой России», увеличив вдвое до 160 миллионов рублей расходы на саморекламу. Для пиара заказаны 1092 статьи в региональной прессе. Каждый житель областной столицы будет получать бесплатно газету «Архангельск». Покупают 159 статей в федеральной прессе. Заказуху готовы печатать «Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсант», журналы «Эксперт» и «Коммерсант. Власть». Заказан 31 телесюжет на федеральных каналах «Россия-1» и «Россия-24». Депутат Архангельского областного собрания Ольга Епифанова подсчитала, что суммы, выделенные на эти цели, хватило бы на покупку жилплощади для 55 сирот. В этой ситуации оппозиционные депутаты Архангельского областного собрания требовали убрать из бюджета расходы на пиар и пытались обратиться к президенту России с вопросом о недоверии губернатора Илье Михальчуку. Но все эти попытки были блокированы единороссами, рассказал Радио Свобода Александр Донской. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет продолжено во вторник. В понедельник на заседании Хамовнического суда Москвы судья Виктор Данилкин объявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла резкой критике вынесенный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. По ее словам, подобные процессы оказывают негативное влияние на репутацию России в мире. Депутат Государственной Думы России Ашот Егиазарян объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Посольство России в Минске заявило, что обжалует в Верховном суде Беларуси отказ освободить арестованных россиян. В понедельник городской суд Минска отказал в досрочном освобождении 9 из 11 граждан России, задержанных во время оппозиционных акций в столице Беларуси 19 декабря. Главы российских регионов должны взять под личный контроль вопросы межнациональной политики. Об этом на заседании Госсовета в Москве заявил президент России Дмитрий Медведев. Суд в Киеве санкционировал арест бывшего главы МВД Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко сроком на 2 месяца. Экс-министр обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба государству. Власти Ирана разрешили задержанным в этой стране 2 немецким журналистам встретиться с членами их семей, прибывшими в Тегеран в период рождественских праздников. В Нью-Йорке не работают 3 крупнейших аэропорта из-за сильных снегопадов, обрушившихся на восточное побережье США. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политическая жизнь Самарской губернии после выборов мэра Самары, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Главное политическое событие 2010 года в Самаре – выбор нового мэра – позволило не только говорить о, наконец, случившемся после избрания единоросса Дмитрия Азарова единении областных и городских властей, но и начале реформирования местной вертикали власти. Главным образом, реформа затронула структуру самарской мэрии, доставшуюся Дмитрию Азарову от предшественника Виктора Тархова. После прихода Азарова мэрию успешно покинули члены команды Тархова, возможно, небезосновательно опасаясь ревизий и проверок. И действительно, новый мэр Самары Дмитрий Азаров одним из первых распоряжений инициировал комплексную проверку финансовой деятельности, особое внимание уделив городскому департаменту по имуществу. Как рассказал 17 декабря Дмитрий Азаров, только в 2009-2010 годах бюджет Самары недополучил более 2 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Азарова, результаты проверки будут переданы в прокуратуру для привлечения проворовавшихся чиновников к уголовной ответственности, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Всегда новый мэр ищет блох у старого мэра. Дело в том, что все договора, которые заключались, они, конечно, не всегда имели прозрачный вид. Задарма отдавалось большое количество нежилых помещений, отдавались набережные, парки и так далее. Так, мягко говоря, нерачительная хозяйственная деятельность прежнего мэра. Прежде чем вот озвучивать в прессе, нужно было досконально все проверить и передать правоохранительным органам. А уж те, в свою очередь, сами должны были заявить средствам массовой информации о наличии признаков преступления в действиях бывшего мэра и его команды.
Есть и другая точка зрения о том, что это дело, дутое дело, инспирированное против Тархова.
То, что дела могут надуваться, такие вещи были и в других городах.
Может завершиться и политическая карьера Виктора Тархова. 21 декабря Бюро Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» освободило его от должности председателя Самарского регионального отделения партии, объяснив это необходимостью переформатирования работы организации накануне выборов в Государственную Думу. Теперь без партийной поддержки Виктор Тархов вряд ли пройдет в депутаты Государственной Думы России, куда он очень стремился. Это на руку депутату Государственной Думы от «Справедливой России» Вере Лекаревой, для которой Тархов – главный конкурент на грядущих выборах депутатов Федерального собрания, комментирует политолог Андрей Федоров.
Виктора Александровича Тархова очень высок был отрицательный рейтинг. И поэтому с точки зрения руководства партии «Справедливая Россия», наверное, все-таки было бы неразумно составлять в руководстве региональным отделением человека с таким высоким отрицательным рейтингом. Сейчас во всех регионах, и Самарской области, и Самара здесь не исключение, начинается борьба за включение персоналей вот в эти самые пресловутые партийные списки. Тархов хотел бы, наверное, попасть в эту партийную список, но помимо него есть другие желающие, которые гораздо более удачливы.
21 декабря фракция КПРФ в Самарской губернской думе исключила из своих рядов вице-спикера регионального парламента Николая Мусаткина, комментирует член фракции КПРФ беспартийный Михаил Матвеев.
Больше года он не принимает участие в жизни фракции и, видимо, это носит демонстрационный характер. Вторая претензия связана с его показательным голосованием по тем принципиальным вопросам, которые фракция принимала. Это и вопросы утверждения областного бюджета, и вопросы сокращения сроков выборов, и переход региона на московское время. Многие действия Николая Мусаткина, они вызывали такое ощущение, что он фактически перешел во фракцию «Единой России».
Коммунисты Самары заявили, что перед выборами в Государственную Думу омолодят свои ряды. Самарские политологи считают, что налицо нежелание большинства лидеров КПРФ в регионе выдвигать в Госдуму в 2011 году 73-летнего Валентина Романова, который в парламенте уже 4-й срок.
Из Самары сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На днях Центризбирком России сообщил, что собирается потратить 12 миллиардов рублей на автоматизацию выборов. И процесс выборов в России станет еще чище и прозрачнее. Эти официозные новости вызвали ироническую усмешку у лидера партии «Правое дело» Леонида Гозмана.
Во-первых, я уверен, что после новации Чурова «Единая Россия» получит 120%, в чем я ее поздравляю. Мне кажется, что нынешний уровень избирательной системы таков, что объявляемые результаты имеют весьма отдаленное отношение к реальному волеизъявлению граждан. Таким образом, подрывается легитимность парламента, он никого не представляет на сегодняшний день, и то презрительное отношение граждан к Государственной Думе, которое повсеместно распространено, в общем, определяется не только интеллектуальным уровнем депутатов, там есть разные депутаты, а представляется тем, что люди понимают, что эта Государственная Дума избрана не ими, а начальством, и не для защиты их интересов, интересов граждан, а для защиты интересов начальства. Пока на сегодняшний день избирательная система такова. Принципиально достаточно быстро можно изменить следующие вещи. Система регистрации, отмена сбора подписей, ну, потому что вот опыт показывает, что именно на сборе подписей можно снять кого угодно абсолютно, и кого угодно, не имеющего никакой абсолютно поддержки общества, можно поставить в список. Это первое. Второе. Это, конечно, система пропаганды, то есть время. Время, равное время на телевидении, зарегистрированном на телевидении, в других средствах массовой информации. Третье. Прозрачность системы контроля за выборами. На сегодняшний день, ну, у нас, может, немножко получше, чем у Лукашенко, где вообще ничего нельзя проверить. Но, в общем, на самом деле ситуация очень, очень близка. И подмена урн, и выносные урны, и вброс бюллетеней в конце дня, или после окончания голосования, и так далее. В общем, это на самом деле всем известно. И еще одна очень важная вещь. Вы знаете, я, в общем, не сильно кровожадный человек, но я хочу увидеть кого-то в тюрьме, кто фальсифицировал выборы. Фальсификация выборов есть преступление против государства, против народа России. Человек, совершающий эти преступления, должен нести наказание. Вот до тех пор, пока при любых скандалах, при любых доказанных фальсификациях, абсолютно доказанных, человек в лучшем случае получает публичный выговор, а за закрытыми дверями ему говорят: ничего, молодец, все правильно, то до сих пор это безобразие будет продолжаться. Но, конечно, для того, чтобы это у нас получилось, нам нужны независимые средства массовой информации, нам нужен независимый суд, нам нужны, опять же, нормальный выбор. Я очень боюсь того, что та ситуация, в которой мы находимся сейчас, она загоняет нас в тупик, она подталкивает страну просто к взрыву. Боюсь, что да. Я не понимаю, почему этого не видит высшее начальство. Может быть, потому что оно смотрит по телевизору то, что само велело там показать, и этому же и верит.
Но оно встречается с фанатами?
Встреча с фанатами – это отдельная тема, которую я готов комментировать, если есть желание. Встреча с фанатами, с моей точки зрения, означает вот что. Она означает, что битва при манеже закончилась победой тех, кто туда вышел. А вообще ведь не всегда сразу понятно, кто победил. Вот, допустим, французы считали, что они выиграли под Бородино. А потом оказалось, что они проиграли войну, и проиграли вот во многом из-за той битвы, где они были обескровлены и вот не смогли уже дальше воевать. Вот через 10 дней после событий на Манежной площади, в день рождения товарища Сталина, им было объявлено, что это они победили на Манежной. К ним пришел премьер. С моей точки зрения, то, что он разбавил вот эту толпу, эту группу поклонников нескольких северокавказских клубов, мне кажется, ситуацию не меняет. Я обратил внимание на два момента. Первое. Он поехал на могилу, почтил память Егора Свиридова, человека, который был убит в этой хулиганской разборке. Что, думаю, правильно, на самом деле, поскольку я не знаю, что за человеком был Егор Свиридов, но уж точно его нельзя убивать было. Но он не поехал на могилу того, допустим, дворника-таджика, которого то ли в тот же день, то ли на следующий день убили люди, которых наша милиция отпустила мирно с Манежной площади. Если он за мир, Путин, то он должен был поехать, ну, как минимум, на две могилы. И всех этих фанатов туда привезти, на могилу этого таджика тоже. Он этого не сделал. Ну, если, может, таджика похоронили где-то в другом месте, ну, можно было бы найти способ как-то выразить свое к этому отношение. Кроме того, знаете, у меня вообще такое, знаете, настороженное отношение к тому, что называется фанатским движением. Знаете, вот когда люди считают как бы главным для себя, главным своей идентичности, не то, что делают они, а сопереживание тому, что делают другие. Кто такие вообще фанаты? Чем они занимаются? Что они в жизни-то делают? По жизни? Как они на хлеб зарабатывают? Что они делают? Кроме того, что им нравится смотреть футбол, и конкретно они вот переживают за конкретную команду. Мне кажется, что хотя среди людей, которые любят футбол, есть очень много достойных, очень умных людей, безусловно, конечно, но вот люди, для которых это становится существенной частью жизни, мне кажется, это не самые интеллектуальные, не самые продвинутые люди в нашей стране и в любой другой стране тоже.
То есть это не страхует власть встреча от выхода кого-то?
Это не только не страхует. Мне кажется, что власть опирается на не самых продвинутых людей, к сожалению, у нас. Они есть в любой стране, но вот у нас она на них стала опираться. Сначала они сделали нашистов, главная работа которых – любить родину. Ничего не могут абсолютно в работе, в любом деле, в общем, абсолютно импотенты, насколько я понимаю. Но, подчеркиваю, в деле, я не проверял их физиологические данные. Вот опираются на них. Теперь опираются на фанатах, главное дело которых – это переживать за футбол. Ну, что это такое? А при этом говорят про модернизацию. Какая к черту модернизация с ними?
Говорил сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Что нужно сделать, чтобы выборы в России перестали быть фарсом, и власть представляла бы народ и выполняла бы волю народа? Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассчитывает на давление масс.
Ликвидировать монополизм «Единой России».
И все так просто?
Все. Как только будет конкурентная среда, голосование превратится в выборы.
Любая как это сделать?
Народным возмущением. Другого выхода я не вижу.
В обществе давно идет дискуссия, как, когда господа Чуровы при Путине не будут руководить избирательным процессом, обустроить выборное законодательство. Подготовлен и проект избирательного кодекса, один из немногих фундаментальных документов, которым уже обладает оппозиция, говорит один из авторов избирательного кодекса, политолог Александр Кынев.
Самое главное в кодексе – это возвращение гражданам возможности свободно становиться кандидатами. Исключение из этого процесса чиновников в максимально возможной степени. Процедуры должны быть четкими, понятными, исключающими произвол. Это главный принцип, который положен. Второе – это вариативность. Россия очень разная, регионы очень сильно отличаются. Они должны иметь возможность выбирать те избирательные системы, которые будут учитывать этнический состав, размещение населения на конкретной территории. Но при этом должны соблюдаться стандарты. То есть должны быть исключены злоупотребления. Вот, на мой взгляд, сочетание вариативности и при этом защиты избирательных прав – это главное, что в кодексе есть. И максимальное исключение чиновника как промежуточного звена, которое принимает решение, кому можно, а кому нельзя.
Ну, а если взять практику вот последних осенних выборов, на что бы вы обратили внимание?
На самом деле, только что касается осенних выборов, они, в общем, продолжили все тенденции, которые были до этого. То есть это как раз касается в основном принудительной селекции, потому что ведь можно говорить о нарушениях, которые были на всех этапах кампании, но все-таки главное нарушение было на первом, когда львиная доля независимых кандидатов в ряде регионов, просто бы 2/3 и более, не были допущены до выборов просто потому, что им отказали по самым порой абсолютно абсурдным поводам. Ключевой фактор – это право доступа. Люди должны иметь возможность выходить на выборы. Не имеет права чиновник решать избирателя, может избиратель голосовать за конкретную партию или конкретного кандидата, или не может просто потому, что у этого кандидата в паспорте где-то не там стоял какой-то штамп. Это, конечно, для демократических государств сегодня является абсолютно нонсенсом. Ничего похожего в этом кодексе нет. Все процедуры, которые он предусматривает, неважно, о чем идет речь, об агитации, о регистрации кандидатов, о возможности, допустим, каких-то санкций, они очерчены очень узким количеством случаев, описаны максимально детально и подробно и исключают какое бы то ни было двойное толкование.
Как сделать выборы в России свободными? Нужна иная процедура формирования избирательных комиссий, дополняет Александра Кынева, депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Олег Шейн.
Необходимо изменить сам состав избирательных комиссий в первую очередь, потому что когда голоса считают те, кто фактически выбирается, то есть исполнительная власть современная, когда они, одна и та же структура, формируют весь состав избирательных комиссий, говорить о том, что можем избежать мошенничества, совершенно невозможно. Мы считаем необходимым формировать избирательные комиссии, как это делают наши соседи украинцы, на равной основе между всеми парламентскими партиями. Это как минимум резко уменьшит злоупотребление.
Советник председателя Совета Федерации Сергей Попов в интервью «Радио Свобода» указывает на то, что стране нужна иная правоприменительная практика.
Я думаю, что вопрос не в избирательном законодательстве, главный вопрос, а вопрос в том, что многочисленные случаи нарушения избирательного законодательства не несут никакой ответственности. То есть главный вопрос не в правотворчестве, а в правоприменении.
А что, ужесточать нужно наказание?
Если у вас будет написано, что наказание смертная казнь, при этом дела не будут расследовать, то сколько ни ужесточайте, из этого ничего не будет. Просто в том, что административный ресурс задействован задействованы, приводит к тому, что такие дела не рассматриваются, ответственности не несут. Вот, собственно, и все.
То есть это вопрос политической воли и изменения системы власти?
Не только воли, а и желания. Желание, чтобы соблюдали законы. Есть такое желание. И желание остаться у власти. И какая чаша весов перевесит?
То есть ничего нельзя изменить?
Что значит нельзя изменить? Меняется ситуация. Но я думаю, ситуация изменится тогда, когда, выражаясь языком словами Владимира Ильича Ленина, низы не захотят жить по-старому. Тогда оно изменится.
Известный российский адвокат Вадим Прохоров предлагает свои способы обеспечения честности и прозрачности российских выборов.
Я хочу напомнить, что на самом деле такой промежуток на нашей исторической памяти уже был, когда голосование реально было выборами. Это, напомню, самый конец 80-х и где-то первая половина 90-х годов. Какие-то остатки этого продолжались до начала нынешнего десятилетия, до 2001-го, может быть, даже до 2003-го годов. Собственно говоря, изменения политического режима, как оно достигается снизу, сверху, это отдельная проблема, и приводит к тому, что голосование превращается в выборы. А его консервация, его заморозка приводит к тому, что, несмотря на хорошие, замечательные законы, голосование, в общем-то, действительно не является выбором, что мы сегодня и наблюдаем.
А юридические механизмы какие есть, чтобы это изменить?
Я полагаю, что юридически для закрепления именно процедуры проведения голосования как подлинных прямых всенародных выборов, в общем-то, база для этого есть. Это и избирательный кодекс, который сегодня представляет Свенсури. Это, кстати, и не самый плохой, хотя, конечно, испорченный в последние годы федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав. Надо сказать, что закон-то не так уж и плох. Другое дело, что нужно возвращать выборы с губернаторов. Это, кстати, другой закон, а не этот. Нужно заниматься вопросом его правоприменения. Но закон-то не самые плохие, но даже самые хорошие законы при нынешнем режиме выхолачиваются. Хочу напомнить, что Веймарская конституция в Германии действовала до аж 45-го года формально. Другое дело, что она не применялась. Также и здесь. Законы-то у нас, может быть, и неплохие, а применяются они таким образом, что никаких выборов уже давно нет. Поэтому нужно, да, совершенствовать законы, но и, прежде всего, менять политический режим, менять властно-политическую элиту.
Политолог Игорь Минтусов уверен, что перемены на российских выборах может принести только активизация гражданского общества.
Это может сделать только гражданское общество, если таковое, конечно, есть. Гражданское общество не как совокупность людей, у которых есть паспорта, о том, что они являются гражданами конкретной страны, а гражданское общество как совокупность граждан-индивидов, которые заинтересованы в том, чтобы выборные процедуры были не формальностью, а чтобы они определяли фактически действительно демократический процесс выборов. Если гражданское общество не будет функционировать реально, не будет оказывать давление на исполнительную власть, которая обязана эти правовые выборные процедуры осуществлять, то будет то, что есть.
Сопредседатель новой партии «Народной свободы» Владимир Милов считает, что главное для честных выборов – свобода прессы.
Конкретно самое главное – безусловно отменить цензуру, поскольку никакие выборы невозможны в условиях, когда кандидаты, составляющие реальную альтернативу власти, не могут до людей достучаться, и им приходится черт что изобретать, лишь бы только попасть к своим избирателям, чтобы те их хоть узнали. И когда основной источник информации – телевидение, абсолютно цензурируемые и недоступные оппозиции, ну, конечно, ни о каких честных выборах речи идти не может, поэтому для меня главное – это предоставление равных возможностей доступа к СМИ, в том числе электронным, федеральным СМИ, для всех кандидатов, вне зависимости от того, кого они представляют. Там есть масса вопросов, целая цепочка, связанная с сбором подписей, и, на мой взгляд, этот институт устарел, его надо просто отменять. Всеми этими сложными бюрократизированными процедурами регистрации это все не нужно, люди должны иметь выбор из всех тех, кто хочет посоревноваться. Я не вижу ничего страшного иметь 50 фамилий или названий партий в бюллетене. Мне кажется, такой бюллетень кармана не оттянет, но с другой стороны, он дает людям реальный выбор и возможность посмотреть, а кто у нас в обществе, собственно, готов соревноваться за то, чтобы лучше представить граждан во власти.
Научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин мыслит шире только избирательной перспективы, говоря о возможности свободных выборов в России.
С моей точки зрения, здесь несколько шагов должно быть политических. Без этого ничего не выйдет, потому что любой закон в России, как его ни пиши, он превращается в свою противоположность, если будет на то политическая воля. И я к первым таким шагам в политической области отношу отмену вот этого директивного процента, который адресуется губернатору с указанием, сколько он должен процентов Единой России предоставить на выбор. Потому что
по моим оценкам, по моим наблюдениям, это как раз и инициирует последующие безобразия внизу и у кремлевских лидеров, руководителей и там деятелей Единой России, и центр, как бы они ничего не говорят, потому что и, то есть они ни в чем не виноваты якобы, потому что они кроме этой цифры могут ничего не называть, но поскольку машина выстроена, все остальные идут и действуют, делают все, что угодно для того, чтобы выполнить, не столько опасаясь какого-то наказания законного, сколько ожидая всяких неприятностей, что, так сказать, эта машина действует без перебоя. Вот у меня такое впечатление, что это первое, что нужно выделить. Второе, я бы на месте кремлевских руководителей, если бы там действительно кто-то хотел навести в этом отношении порядок, я бы собрал бы представителей региона, включая председателя избирательных комиссий, и сказал бы, все, сегодня бы ситуация изменилась, и пускай голосуют и делают, да, что хотят. С докладом, какие приемы подсортировки признаются незаконными. Ну, я бы отменил бы обязательное членство партии, я бы понизил до 5%, по крайней мере, проходной балл, я бы отменил эту сбор подписей, сделал бы так, чтобы каждый приходящий на выбор видел лицо человека, за которого он голосует. Вот это вот партийные списки и так далее, когда полностью изолировали людей от тех, за кого они голосуют, это просто издевательство.
Какие тогда мотивы могли бы быть у власти принять вот эти решения?
Для Путина это вообще невозможно, потому что они все это сделали, все топорно, примитивно, по КГБшному. Это испробованные методы, известен определенный набор средств, которые позволяют установить авторитарный режим, они ими воспользовались. И это и борьба со средствами массовой информации, и борьба за избирательную систему, и за то, чтобы были соответствующие законодательные приемы, которые, статьи, которые позволяют якобы действовать законно. Это все выстроено, по-моему, исключительно хорошо отработанным рецептом. Если появится, скажем, какая-то другая команда, пускай даже из числа питерских и чекистских, но которая будет понимать, что развитие страны упирается в то, чтобы создать какие-то законные институты представительства, изъявления воли и так далее и тому подобное, а это действительно так, то они вот это таким образом могут сделать. Но я в это дело не верю. К сожалению, на ближайшее время мы имеем шанс видеть только продолжение того, что было с некими видимыми попытками что-то сделать без всяких результатов.
Один из лидеров партии «Правое дело» Борис Надеждин уверен, что отрезвлению власти поможет только масштабный кризис. Тогда выборы в России станут свободными.
Для этого нужно, чтобы рейтинг «Единой России» упал процентов до 20. Тогда никакими манипуляциями ни в масштабах страны, ни в масштабах большинства регионов, ну, кроме там Чечни, Дагестана и так далее, нельзя будет получить 50%. После этого власть и федеральная, и региональная будет носить характер не монополии, а коалиционной. Вот тогда все это произойдет. Ясно, что это произойдет рано или поздно. Вопрос, когда. Власть всегда идет на уступки, когда ее позиции начинают резко слабеть. Так было с КПСС, например, которая все контролировала, а в конце 80-х стала слабеть, потом рухнула, к сожалению, вместе с страной. А этот процесс, к сожалению, находится, по сути дела, за пределами влияния и начальства, и оппозиции. Он связан с экономикой, связан с социальной ситуацией и так далее. Но можно утверждать, что нынешний режим точно не пройдет в этом виде через примерно 2017 год, потому что стране придется решать ряд вопросов, из которых назову только два. Это повышение пенсионного возраста и резкое, радикальное в разы сокращение силовых структур. Армии, милиции, МВД, ФСБ. Эти проекты невозможно реализовать при власти Единой России, потому что она не сможет подорвать свою собственную социальную базу, каковой являются бюджетники и пенсионеры. И выхода здесь никакого не будет, кроме как менять правительство, брать с него людей правых, условно говоря, и возвращать к модели начала 90-х годов, когда президент несколько отстранялся от правительства, которое проводило непопулярные реформы. Другого решения я не вижу, потому что альтернативой является получается, сценарий 91 года в чистом виде, то есть системный кризис, бунты, распад страны и так далее. Их нельзя не проводить, потому что есть два фактора. Один демографический, самый главный. Проще говоря, в стране люди начали жить дольше, а молодежи очень мало. Поэтому сохранять существующие масштабы и пенсионной системы, и силовых структур совершенно невозможно. В стране всего 30 миллионов мужчин, из которых 6 миллионов работают в разного рода правоохранительных, силовых там, и вертикальных структурах. Это в принципе не может такого быть. И здесь уже сделать ничего нельзя. Все, что нужно делать, это их сокращать, а пенсионный возраст повышать. Других способов не существует сбалансировать эти вещи. При этом такие параметры, как цены на нефть или там приток в страну инвестиций, они гораздо менее масштабные параметры, чем вот эти демографические. Поэтому страну ждут непростые времена и достаточно неприятные для многих реформы, которые не имеют альтернативы.
Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин дает такой совет, как сделать выборы в России свободными.
Нужно сделать очень простую вещь – отправить в отставку Путина и его ближайшее окружение. Пока Путин у власти, надеяться на либерализацию, демократизацию избирательного законодательства, в целом политической системы, невозможно. Вся политическая система, в том числе выборы, заточены на то, чтобы сохранять монополию действующей властной группировки и в целом партии «Единая Россия». Поэтому та работа, которую проделали эксперты «Голоса», люди из «Инсора», она носит все-таки, она, конечно, носит очень важный характер, но теоретически надо понимать, что на сегодняшний день нет ни одного механизма, чтобы предлагаемый проект избирательного кодекса сделать законом. Пока Путин у власти, нет ни одного шанса, что даже какие-то части этого избирательного кодекса будут реализованы. Поэтому главная задача на сегодняшний день, конечно, отставка правительства во главе с Путиным и широкая политическая реформа, которая может произойти только в результате широкого массового гражданского давления на власть.
В общем, возможность сделать выборы в России честными, прозрачными, понятными людям и свободными есть. Но вряд ли это случится в новом 2011 году, уверены российские эксперты. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующий понедельник в это же время в эфире «Радио Свобода. Программа «Продолжительность жизни». Беседа с переводчиком и литератором Татьяной Варшавской. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-министра...
Мы пришли защитить честь российского флага!
Кабаев не исключил в будущем вступление Киргизии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Когда я оказался на месте взрыва, то повсюду лежали трупы. Непонятно было, как...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».